Понедельник. Время подвести итоги. Главный редактор радиостанции «Говорит Москва» Роман Бабаян вместе с вами обсудит и проанализирует главные события прошедшей недели, их причины и последствия.
Вспомним, что было, узнаем, что будет.
Авторская программа Романа Бабаяна. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
В столице России, Москве, 18 часов почти 7 минут, вернее, уже 7 минут. Это радио «Говорит Москва», продолжаем работать в прямом эфире. Я Роман Бабаян, главный редактор радиостанции. Добрый вечер всем. Ну что, друзья, начинаем с традиционной нашей географической переклички. Поехали! Улан-Удэ с нетерпением ждем, не дождемся, придется в записи смотреть, уходим на объект. Угу. Самарканд ждет. Смотрю и слушаю в городе Сил-Бич в пригороде Лос-Анджелеса. Как правило, в записи из-за разницы во времени. Спасибо вам за программу и аналитику. Ну, отлично, пригород Лос-Анджелеса нас смотрит. Зеленоград ждет. Монреаль, Канада. Пенсильвания. Там же Дональд Трамп теперь в Макдональдсе работает. Круто, Пенсильвания тоже с нами. Осень, дождь, понедельник. Что скажет товарищ Бабаян? Грузия, спрашивает нас. Ну, Грузия, я не знаю, как у вас там. У вас осень, дождь, понедельник. У нас понедельник, солнце, практически лето. Весна, хорошо. ЖТСАЙ с уважением ждет, Омск присоединяется, Горки 10 ждет с уважением, Бобруйск ждет, Самарканд ждет, Афины, Греция ждут, Владимир приветствует, Борисов, Беларусь, Оренбург с нами, Рязань с нами, Бельцы разочарованы выборами в Молдове, ждут и тоже с нами, Десногорск, Пенза, Казань ждет, Рудный, Казахстан, Ташкент. Ташкент с нами, Севастополь ждет, Пятигорск, Екатеринбург, Славянск, ДНР, Караганда, Крым, город Саки. Ой, хороший город, там грязь лечебная, просто грязь, которая лечит от всех болезней. Саки, прекрасное место. Идем дальше. Привет из Болгарии, Комсомольск на Амуре с нами, Рязань ждет, Астрахань ждет. Томск с нами, Петропавловск в ожидании, Рига приветствует, Чебоксары на месте, Питер ждет, Барнаул приветствует, Новокузнецк, Москва, Минск, Бройберг, Челябинская область, Сочи, Краснодар, еще раз Ташкент, Тольятти, Крым, Тамбов, Михайловка, Волгоградская область, Рига на связи, ждет и слушает, Кишинев тоже с нами, Подмосковье, Иваново, Россия, Оскол передает, всем привет, Болгария, Флорида, Сальска и так далее. Друзья, все, я сломался, больше не могу, да. Огромная у нас просто с вами география, прекрасная на самом деле перекличка. Слушайте, мир пришел в движение, вот в прямом смысле слова. Вы представляете, Антарктида позеленела. Вы видели эти кадры? Я вот увидел картинку Антарктиды, а там теперь у нас кругом трава. Трава, где льды, спрашиваю я, льдов нету. А еще я видел картинку. Аляска, на секундочку, вечная мерзлота растаяла. Вы знаете, как это выглядит? Я вначале прочитал, что она растаяла, эта вечная мерзлота, а потом увидел видео. И люди так вот стоят на земле, а земля как батут. И вот так вот раз-раз-раз-раз-раз-раз. И это огромная проблема, потому что там дома стоят, там дороги сделаны. А представляете, если грунт вот такой вот гуляющий налево-направо, как говорится, вверх-вниз, это значит, что скоро будут проблемы с дорогами и с домами. У Бениамина Нетаньяху день рождения. Есть желающие поздравить? Пишите, поздравляйте. В ответ тишина. Ну ладно, хорошо. Дональд Трамп работает в Макдональдсе. Просто замечательно. Господин Байден у нас гуляет по Европе. Санду провалила. Провалила Санду референдум о вступлении в ЕС. Я почему даже не про президентские выборы? Там второй тур, там это все понятно, это все полная ерунда. Вот из этих двух позиций по поводу референдума на ЕС и президентская вот эта вот история, гонка, главным был референдум, она ровно это и провалила. И это просто невероятно. Почему? Потому что Они влили такие деньги во все это. Они зачистили практически всю политическую, повестку. Там, задавили всех, кого можно было задавить. Я знаю огромное количество людей, которые всегда были в оппозиции. Сейчас они находятся за пределами Молдовы. И тем не менее, и это агитация там, да, и в итоге они взяли и провалили все это дело. Конечно, будут обвинять нас, ну, у них же всегда так, когда что-то не получается, сразу Путин виноват же во всем, да, естественно, персонально Путин, да, Путин у нас озаботился, на самом деле, этим референдумом и сломал им всю игру. Причем, вот, наблюдая за всем за этим, знаете, вот я поймал себя на мысли, да, вот они, посмотрите, они когда говорят, что Москва там, да, Москва вмешалась, Москва там что-то делала, Москва тратила тоже какие-то деньги, там еще что-то. Такое ощущение, как будто бы это был референдум, знаете, про что? Это был референдум, или же ты за Запад, или ты за Россию. Россия там вообще не присутствовала. России не присутствовало, вы должны были просто определиться, ваши люди должны были сказать, они хотят в Евросоюз или нет. Почему я сказал, что они провалили это невероятно, потому что мы с вами знаем, что огромное количество граждан Молдавии, ну, работают на территории Евросоюза, это же мы знаем. Да я сам это видел, я как-то рассказывал в эфире, там, по-моему, летом, да, если я не ошибаюсь, да, я тогда был, в Кишиневе ты ходишь по улицам города, а кругом машины ездят с французскими и итальянскими номерами. Вот они ездят, легковые автомобили там, и их огромное количество. Не заметить их было невозможно. Когда я обратил на это внимание, мне объяснили, что это как раз вот те люди, которые работают там, кто-то в Италии, потому что языки похожи, да, кто-то там во Франции. А я уж про Румынию, как говорится, молчу, да, они приезжают на каникулы вот именно в это время года и, собственно, вот на своих автомобилях, и весь Кишинев, как говорится, и вся Молдавия в этих автомобилях, то есть люди, которые там работают, и тем не менее вы провели референдум и облажались, и эти люди не проголосовали. Почему они не проголосовали? Не потому что они все за Россию, я знаю людей, которые неплохо к нам относятся, но чувствуют себя лучше, допустим, в той же самой Франции. Потому что у них там есть работа, они получают там деньги, и они считают, что здесь они такие деньги не заработают. Да, допустим, они же занимаются, допустим, ремонт квартир, да. Вот мой личный пример, да, там прекрасные были ребята, вот они мне там в свое время, там много лет назад, в 17-м, по-моему, году, что ли, да, вот они мне делали ремонт. И они уехали потом во Францию, потом коронавирус, потом еще что-то, они так там и остались. Но даже они проголосовали против. Почему? Потому что люди не дураки. Люди все прекрасно понимают. Люди выбирали не между Западом и Россией, а люди выбирали между миром и войной. И они просто понимают, ну, стали подозревать, скажем так, стали догадываться, что то, что вот там вам красиво заворачивают в эту упаковочку и рассказывают о том, что вы окажетесь в Евросоюзе, там райские кущи, там вообще, в принципе, рай, на самом деле, просто никто об этом из самих граждан Евросоюза не догадывается, да, а продать-то это все дело можно, да, вот именно под этим соусом, там рай. И вот вас мы тоже хотим, там, чтобы вы стали там, обитателями этого самого рая и так далее, и так далее. Это работало, но не сейчас. Потому что они смотрят на то, что происходит в соседней с Молдавией Украине, и понимают, что вот эти вот все, скажем так, дуболомные телодвижения местных и не только местных властей и западных там их кураторов, они могут привести к каким-то очень нехорошим последствиям. Они это понимают, поэтому они пошли и сказали нет. И там по... Вот смотрите, еще такой интересный момент, где это... Там, по-моему, только вот, да, 9 из 36 регионов Молдавии поддержали вот это вот присоединение к ЕС. 9 из 36. И это в Молдавии, где у огромного количества людей румынские паспорта. Меня это поражало. Я последний раз, когда был в Кишиневе, во-первых, были проблемы на въезде, еще задолго до нашей специальной военной операции. Это все было задолго до. И, Евгений Варкунов, а что с вами происходит? Рудники замучили, да? Не дают работать, видите? Вот. И смотрит на меня такими глазами, прям вот. Ой. Проблемы были на въезде. Потому что тогда только-только они начинали. Тогда не было Санду, тогда был Плохотнюк. Тогда только-только они начинали вот эту вот кампанию по недопуску наших журналистов, наших политологов, наших экспертов. А было время, когда достаточно часто там проходили какие-то конференции, круглые столы, вот это все, да, и люди ездили. Мы помним с вами вот эти вот ужасающие совершенно кадры, когда там, ну, неважно, в общем, наших экспертов, да, прям винтили, скручивали, там, тащили в какие-то эти комнаты, потом до первого самолета, как говорится, и в Россию, и не могли понять вообще, что происходит. Ну, естественно, там ноты протеста, это все понятно, да. Но ситуация только, как говорится, становилась все хуже и хуже. И я, когда туда прилетел, тоже думал, наверное, сейчас на границе что-нибудь такое нехорошее, как говорится, начнет происходить. Но люди, которые меня пригласили, они мне потом рассказали, они там провели большую подготовительную работу. Короче, я границу пересек. И я встречался и выступал там перед многими, перед экспертами на конференции, перед депутатами. Я помню, я задал им вопрос, я говорю, скажите, ну, поднимите руку те, у кого из вас есть румынский паспорт. Ну, и практически все, кто был в зале, подняли руки. Я говорю, скажите, я вот, может быть, я ошибаюсь, вы меня поправьте. Я говорю, я с таким никогда в жизни вообще не сталкивался. Первый раз, то есть, это что-то такое невообразимое, то есть, удивительная история. Обычно, наоборот, люди за собственную независимость борются, воюют, стремятся к ней. А здесь, я говорю, я наблюдаю какой-то странный процесс, когда берут и отказываются от собственной национальности. Вот так вот, раз по щелчку. Мы не молдаване, мы румыны. От своего языка. Оказывается, язык не молдавский, язык румынский. И вообще, в принципе, мы не Молдавия, мы Румыния там и так далее. И это просто потрясало, поражало. Объяснить, главное, не могли. Такое ощущение, что Румыния это просто что-то такое невообразимое, как будто бы в Румынии так все дорого, богато. Но нет же, это же совсем не так. И тем не менее, этот процесс просто шоу. В итоге президентом становится человек с румынским паспортом, разговаривающий на румынском языке и рассказывающий о том, что она Молдавию просто, как говорится, Молдавии больше не будет, она ее обнулит, и Молдавия станет регионом Румынии. Ну, что это такое? Вот объяснить это невозможно. И люди тоже не понимали, очень многие. Очень многие люди... Ладно, молдаване, но там же есть и не молдаване. И это все... Жень, выйди, пожалуйста, откашлись и приходи. Прошу прощения. И вот, собственно, проводят референдум. И этот референдум стал логическим завершением вот этой всей истории. И они сказали «нет». Они по большому счету сказали, не, конечно, там можно там каким-то образом подкорректировать, подшаманить там результаты, это все понятно. Но даже когда ты корректируешь и шаманишь, у тебя получается все равно вот такая вот картина 50 на 50. Михаил тут у нас спрашивает, извиняюсь, а какая нам разница? Большая нам разница, очень большая разница. Почему мы так переживаем, Михаил? Ну, слушайте, я не могу начинать с нуля. Почему мы так переживаем? Потому мы переживаем. Просто считайте, что это данность. 50 на 50 это, конечно, результат провальный. Но Санду ничего не могла сделать в этой ситуации. Она, конечно, я говорю, там что-то там подкорректировала, но нет. Молдаване Молдаване просто пришли и сами себе стали говорить. Ну, живем, конечно, мы не ахти, это все понятно. Не от хорошей жизни разъехались кто куда там, где-то там зарабатываем какие-то деньги, это тоже понятно. Кто-то в России, кто-то в Европе, это все понятно. Цены сумасшедшие, там жировки эти еще тогда, как говорится, впечатляли. Это все да, но при этом мир, при этом живем мирно. А если сейчас вдруг, а как будет решаться ситуация с Приднестровьем? А как будет решаться ситуация с фрондирующей Гагаузией? А к чему это все может привести? А не приведет ли это к тому, что, собственно, мы погрязнем в какой-нибудь гражданской войне? А может быть и не в гражданской, а может быть вообще станем ареной, там, я не знаю, полем битвы между какими-нибудь великими державами, да? Тем более совсем рядом нечто подобное они наблюдают. Они пришли и сказали нет. Санду почему было важно подтянуть эти результаты хотя бы более-менее, там, как говорится, до этих 50 с копейками процентов, потому что потом на этих президентских выборах, там во втором туре президентских выборов, она может уже раскручивать и эту историю, она будет говорить о том, что, ну вот видите, вот за вот эту вот мою программу по вступлению Молдавии в ЕС, вот теперь проголосовало вот такое-то количество людей. И люди, получая эту информацию, они будут получать ее из каждого утюга, начнут думать, слушай, а может быть действительно, да, они же не знают на самом деле, как обстоят дела. Не, ну а может быть действительно это так, ну давай, ладно, хорошо, значит, она знает, что она делает. Ну, давай поддержим Санду. А, вот и все. Вот и все. Но первичным все-таки был вот этот самый референдум. Будем наблюдать за всем за этим. И, конечно, нам это важно. Конечно, нам это важно. Приднестровье. Приднестровье, там находятся наши войска. Ну, наша группировка находится, да, небольшая, но тем не менее находится. Люди, которые живут в Приднестровье, там у кого-то, там разные на самом деле люди, там у кого-то российские паспорта, у кого-то молдавские паспорта, у кого-то украинские паспорта. Но, я не знаю, я по опыту, как говорится, своего общения там с людьми, которые живут в Приднестровье, эти люди все, как говорится, относятся к русскому миру однозначно совершенно. Оставить этих людей там, что, как это все будет происходить, а будут ли пытаться, как говорится, решить вот этот вот вопрос с Приднестровьем сейчас под соусом того, что им нужно в ЕС, а для того, чтобы прийти в ЕС, необходимо, чтобы у тебя не было территориальных проблем. Похоже, да, на что-то? А, соответственно, можно же попробовать решить, а здесь полная заинтересованность того же самого Евросоюза. Именно поэтому они так озаботились, именно поэтому Стана там делает заявление о том, что они везде опять обнаружили руку Москвы. А склады с вооружением, которые там находятся, это не важно? Это все как-то вообще не в счет, что ли? И нам все равно, это Румыния или это Молдавия? Даже с точки зрения де юре, да, там, хорошо, вы считаете, там это все территория Молдавии, значит, эти склады с вооружением на территории Молдавии. Это наши склады, это наше вооружение. Это все не важно? Так они завтра возьмут это вооружение и передадут вот этим вот нехорошим товарищам. Да легко они это сделают, легко. Это все не важно, и нам должно быть все равно? Конечно, нет. А плюс наш интерес. Плюс наш интерес. Молдавия, на секундочку, она находится в таком очень непростом месте. Я бы сказал, в стратегическом месте. И не надо, собственно, отказываться от продвижения собственных интересов на территории этой небольшой республики. Не надо этого делать ни в коем случае. Мы и так очень много лет ничего не делали. И продолжать ничего не делать – это самое легкое. И если мы действительно что-то делали, что сломало игру Санду, так это наконец-то, можно сказать, наконец-то, это хорошо. Но у меня сомнения, что мы что-то там действительно делали. Не знаю, кто там победит на этих выборах, не знаю. Административный ресурс никто не отменял. При этом такой административный ресурс, что ой-ой-ой, то есть все первые, как говорится, крикуны о демократии, о свободе выборов, ровно эти люди сейчас будут, как говорится, заниматься изображением того результата, который им нужен, потому что этот результат нужен им. И поэтому можно закрыть на все глаза, и они это могут сделать. Да, но к чему это приведет потом, я не знаю. А выйдут ли люди на улицу? Ну, то, что вот сейчас происходило, если мы, допустим, там вот про это голосование, ну, это же вообще как... Я уже где-то это видел, но здесь было хотя бы 10 тысяч бюллетеней, там, да, на всю Россию, там, или на что там, 10 тысяч, хотя огромное количество, 500 000 молдаван на территории нашей страны, 10 тысяч, ну, хорошо, но я знаю еще одну гениальную, как говорится, технологию, когда вообще людям, находящимся за пределами, голосовать нельзя, просто нельзя и все, даже если ты гражданин, у тебя... Нет возможности проголосовать. Вон армяне вот проводят выборы вот ровно по этой самой схеме. Каждый придумывает что-то такое, чтобы ему было удобно. Вот они придумали сейчас вот такую вот историю. Мы все с вами видели вот эту вот картинку, когда люди стоят в очереди для того, чтобы проголосовать. Прям конца не видно этой очереди, песни пою, да, Катюша пели. Мы же видели эти видеокадры, видели. Это понятно, если эти люди здесь. Ну, наверняка, если они поют Катюшу, это значит... ну, скажем так, лояльные нам люди, разделяющие с нами, как они сами вот любят употреблять эти выражения, там, наши ценности, не их ценности, а наши ценности. Но нужны эти люди им? Нет. Надо их отсечь, вот они их таким образом отсекли. Но они не могут этих людей взять, просто отсечь. Эти люди потом могут прилететь в Молдавию, проголосовать там, где они, собственно, сейчас будет второй тур, они будут голосовать там. Могут они это сделать? Могут. Каким будет результат? Не знаю, посмотрим, посмотрим. Но все это очень интересно и очень важно. Это я вот Михаилу просто объясняю, который нам говорит о том, что он, ну, не понимает искренне, наверное, зачем мы, в принципе, как говорится, да, так долго говорим про выборы в Молдавии. Вот, официальный представитель внешнеполитической службы ЕС Петер Стана на брифинге в Брюсселе обвинил Россию в беспрецедентном вмешательстве в состоявшиеся в Молдавии президентские выборы и референдум о европейской интеграции. Что скрывается за этим беспрецедентным вмешательством? Вы на свою территорию вообще никого не пускаете. Вы перекрыли там все... каналы получения информации из России, там не вещает ничего. А каким таким образом? Кто-то стоит вдоль границы с Молдавией, так и границы с Молдавией нет. Я не знаю, там в громкоговоритель, что ли, с Красной площади России, что по интернету, так вы в интернете там ввели такие ограничения, что дальше некуда. В чем беспрецедентное вмешательство? Просто интересно, про что говорят эти люди, но они всегда об этом говорят. Другое дело, что молдаване просто устали. Они просто устали. Молдавия маленькая, теплая, добрая, вкусная, веселая была республика. Ну что, не так, что ли? Ну это же было так правильно. Климат шикарный. Песни замечательные, там, я не знаю, Чепрага, София Ротару, вот это вот все мы помним, да? А молдавские свадьбы, вот это вот... скрипка это просто такая, что такая музыка, просто усидеть невозможно, ноги, как говорится, сами в пляс уходят. Вот взяли эту республику, превратили в самое нищее государство, люди просто побежали в разные стороны, но при этом рулят этим государством тот чувак, который ориентирован на Америку и купил всех политических деятелей, которые были. Тот человек, который ориентирован вроде бы как на Европу, хотя, по большому счету, на ту же самую Америку, да, и тоже пытаются всех купить, а там покупать уже скоро будет некого. У нас сейчас будут новости, продолжим через несколько минут.
Понедельник. Время подвести итоги. Главный редактор радиостанции «Говорит Москва» Роман Бабаян вместе с вами обсудит и проанализирует главные события прошедшей недели, их причины и последствия.
Вспомним, что было, узнаем, что будет.
Авторская программа Романа Бабаяна.
18:37 в Москве, это радио «Говорит Москва». Продолжаем работу в прямом эфире. Телефон прямого эфира 8495-7373-94,8. Телефон для ваших смс-ок плюс 7-925-48-94,8. Для ваших сообщений в телеграме «Говорит МСК-бот» пишите, читаю ваши сообщения, сейчас обсудим. В нашем телеграм-канале продолжается трансляция нашей программы, она продолжается и на нашей странице ВКонтакте, и на Ютубе она тоже продолжается. Сколько человек у нас на Ютубе?
3256.
3250. Павел нам тут пишет. Ау. Ау, Павел, вы своей жене скажете, хорошо? А когда пишете мне сюда, тогда только на «вы» и с уважением. Ау своей жене. Значит, идем дальше. Олег пишет: большинство же за вступление проголосовали, почему провалились? Да потому и провалились. За вступление 50-42, а против 49-58. Без калькулятора сразу скажите мне, пожалуйста, насколько больше сторонников, собственно, этого самого вступления. Вот поэтому и провалились. Дальше. Все молдаване в России, в Молдавии одни румыны. Ну, не совсем так, не совсем так. Недавно в Риге встретил румын, переговорили, сказали, что тут работают, можно больше заработать. Ну, наверное, да. Как вы думаете, Санду пойдет на провокацию в Приднестровье, спрашивает Олег 7184. Я только что об этом говорил, здесь может быть все. Может быть все, посмотрим. Я не понимаю, почему нет, половина страны проголосовала «да». Половина страны проголосовала «да», половина страны проголосовала «нет». Вот и все. Неужели РУС спрашивает, Молдавия заслуживает такого внимания? Я, по-моему, ответил. Нет, вы знаете, вот, РУС, я теперь понял, почему на самом деле мы ничего не делали. Да потому что те, которые должны были делать, они рассуждали точно так же, как и вы. Зачем, и не только вы, вот смотрите, и вы пишете, зачем нам это, и Михаил, так ли это важно для нашего государства, вот Елена спрашивает, еще кто-то написал, вот ровно так же рассуждали люди, которые ничего не делали. Ну, конечно, это же вообще, зачем нам Молдавия? Ну, а потом раз... И собственного дома, как говорится, мебель у вас будут выносить, да, а вы будете потом вопрошать, как же так, почему, как так случилось, да, ой, а как же так, а кто посмел нас обидеть, да, вот ровно так это все и происходит. Точно так же ничего не делали на территории Украины в свое время и получили то, что получили, хотя, может быть, вы считаете, что и это вас тоже не касается. Андрей тут написал какую-то ерунду, даже читать не буду. Так, а у Николая радуется: браво Молдова, браво Санду, это и есть самая настоящая демократия. Николай, ну, слушайте, я все про вас знаю, мы на самом деле все знаем про вашу, как говорится, ориентацию, мы все знаем. Но иногда все-таки нужно быть умнее. Надо быть немножечко умнее. Россия, на самом деле, сказать, что мы совсем ничего не делали, это, конечно, не так. Вначале мы делали. Мы вначале делали достаточно активно. Первый президент Молдавии был такой Мир Чеснегур, помните, да? Этот человек, ну, слушайте, прям при нем же все и началось, на самом деле. При Мир Чеснегуре, там... В начале 90-х, я уже даже и не помню, в каком году там, но я помню точно, там кругом висели вот эти вот рекламные плакаты «С нами в Европу» или «Со мной в Европу», там вот как-то так вот это вот все звучало. При этом это была еще вчера Советская Республика, население было 4,5 миллиона, ну, чуть меньше, может быть, 4,5 миллиона, все было нормально, и вот они, начиная там с 91-го года, все идут в эту самую Европу, то один их туда зовет, то второй зовет, да, потеряли часть своей территории, по большому счету потеряли, потеряли почти половину своего населения. Ну, по-прежнему чапают, собственно, в сторону этой Европы, да, и тащат их туда какие-то непонятные люди, да, но вот полнаселения уже нет, да, а еще чуть-чуть там, и еще может не остаться такими темпами там какой-то части населения, да, а так, конечно, это демократия, да, это демократия, и это дорога как раз ровно в то самое направление, потрясающе. Россия остановила там войну. Россия остановила войну, ввела туда группировку. Лебедь, собственно, разнимал там этих дерущихся. Появилось Приднестровье. Россия много лет делала так, чтобы эта война не возобновилась вновь, чтобы люди не убивали друг друга. Держали там достаточно долго нашу группировку, нашу армию, держали. Ну и вот, собственно, до сих пор там группировку определенную держим, но уже немножечко в меньших масштабах. Было такое? Было. Россия – это была ровно та самая страна, которая, в отличие от этой своей демократии, куда их тащат, от этого Евросоюза там, или еще от кого-то. Ну, просто кто больше любит, называется, Молдавию, да? Они говорят, что они их очень любят до такой степени, что просто хотят принять свой состав, да, но эти люди палец о палец не ударили для того, чтобы нормализовалась ситуация на территории Молдавии, чтобы была решена каким-то образом приднестровская проблема. А я помню, при президенте Воронине, был такой президент в Молдавии тоже, коммунист, кстати, по крайней мере, сам себя называл коммунистом, именно Россия разработала план урегулирования ситуации вокруг Приднестровья, так называемый план Козака, помните, да? Не помните? А президент Путин уже ехал в аэропорт. Президент Путин уже ехал в аэропорт, чтобы вылететь в Кишинев, для того, чтобы, наконец, вот этот вот конфликт, который был между Молдавией и Приднестровьем, был завершен. И он не доехал до аэропорта, потому что ему в машину позвонили и сообщили, что Воронин не хочет подписывать документы. И Путин развернулся и вернулся обратно, собственно, в Кремль. С тех пор прошло много-много лет. И проблема Приднестровья как была, так и осталась. И она и сейчас является номер один, проблема номер один для молдавского государства. И если там взорвется эта ситуация вокруг Приднестровья, она обязательно коснется и нас. Ну, вот так вот получается. По-другому просто быть не может. Поэтому все, что происходит в Молдавии, это очень важно. Очень важно. Игорь Линков будет учить меня жизни, заблокируйте его сразу. К жене, Игорь Линков, к жене, все к жене. Вот у меня сегодня такое настроение. Так, идем дальше. Идем дальше. Слушайте, тут Дональд Трамп удивляет. Ну, я не знаю, может, кого-то не удивляет, а меня удивил. Господин Трамп тут рассказал, что он, оказывается, разговаривал с президентом Путиным. И не просто разговаривал с президентом Путиным, но еще и угрожал президенту Путину. Вы видели эту публикацию? Вот я вам сейчас зачитаю. Я зачитаю. Трамп рассказал, что угрожал Путину ударить по центру Москвы. По словам Трампа, он угрожал ударить по Москве, если Россия не откажется от действий в отношении Украины. Тот же, по версии республиканца, ответил на угрозу словами «No way». Бывший президент Дональд Трамп сообщил, что угрожал российскому президенту Владимиру Путину нанести удар по Москве. Он сделал это заявление, он это сделал в интервью Wall Street Journal. На секундочку, это не просто так. Я сказал: Владимир, если ты будешь гоняться за Украиной, я нанесу тебе такой сильный удар, что ты даже не поверишь. Я нанесу тебе удар прямо в центр гребаной Москвы. Я сказал, мы друзья, я не хочу этого делать, но у меня нет выбора, утверждает Трамп. А по его словам, Путин ответил «no way», можно перевести как «ни за что» или «не может быть». Республиканец продолжал, я сказал тебе, будет очень больно, и я собираюсь снять эти чертовы купола с твоей головы. Каков слог, а? Так, идем дальше. Трамп не пояснил, когда и при каких обстоятельствах состоялся этот диалог, но отметил, что с Путиным у них сложились прекрасные отношения. Прекрасные отношения. И российский президент знает, что я чертов сумасшедший, сказал Трамп. Но вот здесь вот не поспоришь, да? Это же к нашему разговору. Это к нашему разговору. Друзья, которые... Вы где? Которые считали, что Трамп – это то, что нам нужно. Вот в этом и весь Трамп. И при этом я вообще не понимаю, это правда или это неправда? И этого не знает никто. Кремль не подтверждает, ну и не отрицает. Пескова спросили, и Дмитрий Сергеевич сказал, что Москва ведет себя в соответствии со всеми как говорится, правилами и не афишируют подробности каких-либо разговоров между главами государств, потому что эти разговоры конфиденциальные. А Трамп вот, пожалуйста, говорит, что это было. Это было, там, чертовы купола, вот это вот все, да. Но при этом, говорит, мы друзья, замечательный друг. В этом и весь Трамп на самом деле, понимаете, какая штука? Он же не только с Путиным пообщался, он рассказывает, что он поговорил еще и с Си Цзиньпином. Значит, и рассказывает, смотрите, что про Си Цзиньпина он хотя бы дату говорит, что это было в 17-м году, в 17-м. И дальше он рассказывает, значит, что визит Си Цзиньпина совпал с американскими бомбардировками Сирии, и Трамп утверждает, что решил уведомить Си Цзиньпина о бомбардировке за десертом. Я сказал ему: председатель, мы только что выпустили 58 ракет по территории Сирии по аэропорту, в котором находится много новых самолетов. Это очень важно, да, много новых там самолетов или немного. Вашим людям ничего не угрожает, но они уже в пути. Каким людям? Кто в пути, непонятно. По словам Трампа, китайский лидер попросил повторить, чем выдал знание английского языка. Я повторил, и он понял. Он сидел вот так, как хороший игрок в покер. Сначала мне показалось, что он был в ярости. Я повторил снова. «А, понятно», — сказал Си Цзиньпин. Потом мы вернулись к разговору. Он был очень спокоен, но он свирепый парень. Вот, как говорится, зарисовочка на тему того, что из себя представляет Трамп. А теперь отсюда вопрос. Так кто же все-таки более предпочтителен нам? Трамп, Байден или же, ну, Байден в скобках там, Камала Харрис? Ну, вот при таком раскладе, мне кажется, совершенно очевидно, что Трамп — это не тот вариант, который нам нужен. Ну, что это за ерунда? И при этом он же везде, и в разговоре с Путиным, и в разговоре с Си Цзиньпином рассказывает о том, что мы друзья, они крутые пацаны, у меня с ними полный контакт, я с ними всегда договорюсь. Как ты с ними собираешься договариваться, если ты по гребаной Москве, это цитата, хочешь ударить по центру гребаной Москвы? Это вообще что? В этом и опасность Трампа. И при этом опасность для всех абсолютно, то есть он представляет и для нас опасность, он представляет опасность и для них. Они не знают тоже, что, как говорится, от него ждать, что за фортили начнет откидывать, но тем не менее, да, вот тем не менее, собственно, Трамп у нас один из главных кандидатов на президентский пост в Штатах, и сегодня он в Пенсильвании там картошку фри в Макдональдсе раздавал. И именно в беседе с Трампом, вроде как, господин Зеленский предъявил всем своим западным партнерам ультиматум. Это же пошло оттуда, что в разговоре с Трампом, это откуда-то там из аппарата Трампа, что ли, там, я не знаю, прошла вот эта утечка, они первыми вбросили эту историю, что Зеленский вроде бы как Трампу сказал, что у нас есть два варианта: ядерное оружие или НАТО, и мы выбираем НАТО. Дальше Зеленский, как говорится, развил эту историю. Он, когда тоже об этом сказал, он сказал, что Трамп отнесся с пониманием и с ним согласился. Очень многие эксперты у меня в пятницу на НТВ, когда мы обсуждали вот ровно вот этот самый момент, очень многие засомневались в том, что Трамп действительно согласился и сказал, что да, я тебя понимаю, там и так далее. Но согласитесь, друзья, что вот после вот этого вот рассказа Wall Street Journal, я теперь допускаю, что Трамп с этим согласился. Он мог же с этим согласиться. То, что Зеленский это сказал, у меня никаких сомнений нет. То, что Украина собирается каким-то образом что-то такое нашаманить с ядерным оружием и обзавестись хоть чем-нибудь, но ядерным, у меня тоже никаких сомнений нет. Я думаю, что и у российского президента тоже нет. Именно поэтому он сейчас встречался, когда с журналистами, представляющими основные страны БРИКС. Он же сказал, что это ядерное оружие на сегодняшний день сделать несложно. А это действительно сделать несложно. Другое дело, что какое, там специалисты говорят, что можно использовать уран, а другие говорят плутоний там, и так далее. Отработанное ядерное топливо там из атомных станций, это все понятно, да. Можно вообще какую-то грязную историю там сварганить, прицепить к какой-нибудь ракете и пульнуть. Это все можно сделать. Но Трамп вроде бы как его поддержал. Все испугались. На Западе в первую очередь. Они испугались, они были в шоке. Зеленский даже, на самом деле, увидев их реакцию, пытался отыграть назад и сказал, что нет, вы меня не так поняли. Все его прекрасно поняли. Все его поняли так, как надо было понять. Все поняли, что это не ультиматум, это просто банальный тупой шантаж. Ну, какой там ультиматум? Это шантаж. Или вы по полной влезаете в эту самую войну, которую я веду с русскими, или же вы берете меня прямо вот в том виде, в каком я есть, в НАТО. Ну и, как говорится, дальше даете деньги, даете мне все. Это шантаж. И многие повелись на эту историю. Именно поэтому мы сегодня с вами слышим там заявления различных там людей из Франции, там, из Польши, из Прибалтики о том, что они считают, что да, там из Скандинавии о том, что да, нужно прямо вот сейчас прислать приглашение Украине. Вот прямо сейчас, да, вот несмотря ни на что, надо прислать приглашение Украине. Они не смотрят на шаг вперед. Вернее, не хотят. Не хотят. Вот даже если, вот давайте попробуем представить, что они берут и приглашают Украину прямо сегодня, здесь и сейчас, в НАТО. Могут они это сделать? Ну, по большому счету, да. А что такого? Взяли, как говорится, отправили пригласительную открытку. Зеленский все это дело распиарит. И все. А потом что? Если они становятся членами НАТО, а где в этой схеме Россия? Президент сказал, что Россия никогда этого не допустит. Ни создание ядерной бомбы, ну и, соответственно, вот это вот вступление Украины в НАТО, это никогда, никогда Россия на это добро не даст. Они прекрасно понимают, что у России, конечно же, есть право голоса в этом вопросе, несмотря на то, что делают диаметрально противоположные заявления. Но у России есть право голоса, и это право голоса Россия подчеркнула тем, что она начала свою специальную военную операцию. К чему это может привести? Ну, это же просто откровенная война между Россией тогда и этим самым блоком НАТО. Они готовы? Они не готовы. Они сами без Америки? Нет, конечно, без варианта, без Америки никак. Американцы хотят? Не знаю, вот после этого рассказа Трампа у меня уже и по этому поводу тоже сомнения. Кто его знает, что у него в голове? Может быть, ему тоже расскажут, что останется два американца и всего один русский, и поэтому можно будет объявить об американской победе. И его это может устроить, потому что эти два американца, это будет он, допустим, и его сын. Нормально, почему не победа? Может быть, он на это как раз и согласится. А что касается Байдена и там команды, которая сейчас у власти, я думаю, что нет. Я думаю, что нет, они об этом практически открыто говорят. По крайней мере, всеми своими действиями они подчеркивают, что они не хотят реализации именно этого сценария. Именно поэтому Байден не дает ему ничего. По крайней мере, пока. Он не дает ему ничего. Ни разрешения. Вот Остин сейчас, Ллойд Остин приехал в Киев. Вдруг, знаете, как снег. На голову взял, приехал в Киев. И все такие, опа, Остин приехал в Киев, ну все, значит, он привез ему разрешение на удары по России этими самыми ракетами. Раз и нет. Оказывается, нет. А зачем тогда приехал Остин? Ну, понятно, наверное, что это уже, как говорится, последняя его поездка там на Украину, да, потому что, ну, наверное, при новом президенте Остин вряд ли будет работать министром обороны, да, там будет какой-то другой шеф Пентагона. Он взял, приехал в Киев. Какую-то помощь привез? Ну, да, наверное, привез какую-то помощь, успокоительный приз. А может быть, он, может быть, приехал для того, чтобы о чем-то предупредить? Ее пишет, что Остин приехал на инвентаризацию. Да нет, там это бесполезная история. Ну, как ты там будешь, собственно, заниматься этой инвентаризацией? Нет. А может быть, он его должен о чем-то предупредить? Я допускаю этот вариант. Допускаю. Я говорил, повторю, Зеленский стал головной болью. Вот как только он заикнулся об этом ядерном оружии, в Америке поняли, что нужно что-то с этим человеком делать. Я не знаю, что они будут с ним делать. Но им нужно решать сейчас эту проблему. До президентских выборов осталось совсем чуть-чуть. Так он может это вот, как говорится, устроить что-то такое нехорошее, и все это может привести к тому, что не будет никаких выборов. Они же это понимают? Понимают. Может, конечно, не устроить, но может готовиться. Они же знают его уже тоже. И если он об этом сказал, они допускают, что он действительно может это сделать. А если мы берем во внимание еще вот эти вбросы по поводу того, что Россия готовит какие-то провокации с какими-то ядерными объектами на территории Украины, они же тоже складывают этот пазл. Они тоже раз и могут прийти к какому-то выводу. И понятно, что Зеленский не просто так об этом говорит. У Зеленского другого варианта нет. Он ва-банк. Ва-банк пошел. Он пошел ва-банк. И что-то другое, если был бы какой-то другой вариант, можно было бы предположить, что его можно как-то там, я не знаю, сейчас им там общими усилиями его переориентировать на другой сценарий. Но другого сценария нет, они все фиксируют, что украинская армия проигрывает на поле боя. Кто-то этот проигрыш, там, я не знаю, иллюстрирует количеством квадратных метров потерянных территорий, кто-то количеством убитых украинских солдат и раненых, ну, потерями украинскими, кто-то еще как-то, но все понимают, что Украина проигрывает. Украина проигрывает, нужно что-то делать. Что делать? Зеленский определился. Зеленский говорит, если не возьмете меня сейчас в НАТО, а если вы меня берете в НАТО, это значит, что вы воюете вместе со мной. Если вы меня в НАТО не берете, ну, тогда не обижайтесь, как говорится, спасение утопающих – дело рук самих утопающих. А как собирается он себя спасать? Он всем объявил на весь мир. У нас сейчас новости, продолжим через несколько минут.
Понедельник. Время подвести итоги. Главный редактор радиостанции «Говорит Москва» Роман Бабаян вместе с вами обсудит и проанализирует главные события прошедшей недели, их причины и последствия.
Вспомним, что было, узнаем, что будет.
Авторская программа Романа Бабаяна. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Столица России, Москва, 19:08. Это радио «Говорит Москва». Я Роман Бабаян. Продолжаем работу в прямом эфире. Телефон прямого эфира 8495-7373-94-8. Телефон для ваших смс-сообщений плюс 7-925-48-94-8. Для ваших сообщений в Телеграме работает «Говорит Москобот». В нашем Телеграм-канале продолжается сейчас трансляция нашей программы. На нашей странице ВКонтакте она тоже продолжается. На Ютубе она тоже продолжается. Сколько человек у нас на Ютубе?
420.
420, хорошо. Читаю ваши сообщения. Вот интересно, одни слушатели говорят, зачем нам Молдавия, а другие говорят, что давайте вернемся все-таки к Молдавии. Ну хорошо, давайте. Евроимпериалистам нужны не молдаване, а их ресурсы. 52-51. Ну, с ресурсами там как-то не очень. Не очень. Трамп может вполне приехать в Москву, прийти на Красную площадь и ударить по ее центру кулаком. Да, может. Может. Чтобы быстро прекратить российско-украинский конфликт, Трампу достаточно ударить по центру Зеленского. Да. Как вы считаете, спрашивает Олег, у нас все время решение каких-то международных проблем силовым путем, и стоит восклицательный знак. Как считаете, а как-нибудь по-мирному вообще возможно? Олег, а, например, какие международные проблемы у нас все время, как вы говорите, силовым путем? Мне прям вот очень интересно. Это какие, например, международные проблемы у нас силовым путем? А это, наверное, проблемы с палестинцами или с Израилем, да? И поэтому мы там разнесли все подряд, да, силовым путем. Это же мы сделали, это мы сделали. А, в Сирии, да, в Сирии мы там что-то хотели, да, все силовым путем, да, там решали, да. Но это же мы стояли в 4 километрах от президентского дворца, да, для того, чтобы отрезать голову Башару Асаду, а это наш союзник на Ближнем Востоке. Нужно было, конечно, его точно так же предать, да, как мы предавали там достаточно долгий промежуток времени там других своих союзников, правильно? Но если не предавали, то, по крайней мере, не помогали, да. Силовым путем. А какие еще вопросы? А, мы, наверное, там еще что-то где-то, там какие-то войны сделали, да? Вот сейчас Молдавия, да, силовым путем. А что мы делаем силовым путем в Молдавии? Мы что сделали в Молдавии силовым путем? А если они, допустим, попробуют захватить склады в колбасные, нам что делать? А там наши солдаты. Ну, я думаю, что, наверное, вмешиваться не надо. Нужно просто посмотреть, как они будут убивать там наших солдат и офицеров, да, захватывать наше оружие, а потом этим оружием стрелять, собственно, по нашим солдатам. А, но главное, чтобы не силовым путем. Просто, Олег, я не понимаю ход вашей мысли. Да, расшифруйте. Так, Санду не признает выбора, если проиграет, будет президентом в изгнании. Это раздавленный народ сейчас играет очень большую роль для нас. Их хотят кинуть во тьму только из-за того, что нужно навредить России. Ну, народ жалко, действительно. Я говорю, там из 4,5 миллионов осталось там 2,5, и при этом на протяжении 30 с лишним лет просто как хотят, как говорится, так и над этим народом издеваются, обещая светлое будущее. В итоге бегут в разные стороны эти люди для того, чтобы, как говорится, выжить. А им все рассказывают про с нами в Европу, с нами в Европу, и там будет нам всем счастье. Так, дальше. Николай спрашивает, и вот за этого клоуна собирается голосовать половина Америки? Николай, а почему клоун? Почему клоун? Почему вы его называете клоуном? Если за него голосует половина Америки, значит, половина Америки не считает его клоуном. А может быть, не от хорошей жизни люди решили все-таки поддержать Трампа? Может быть, те, которые не клоуны, с вашей точки зрения, может быть, они еще хуже? Может быть, половина Америки, про которую вы говорите, да, не глупее вас, да, если они делают свой выбор именно таким образом? Я не считаю, что он клоун. Я считаю, что он непредсказуемый человек. Непредсказуемый человек в политике – это всегда опасно. Это значительно опаснее, чем человек, который предсказуем, даже если, как говорится, он и не друг. И не друг, понимаете, да, какая штука? Потому что непредсказуемый человек, он же почему непредсказуемый? Потому что на него можно оказывать влияние. И влияние на него могут оказывать, ну, все, кому не лень. Я не знаю, и прогноз погоды, и атмосфера в доме, и еще что-нибудь, я не знаю, и там плохой кофе, который он выпьет где-нибудь, как говорится, да, ему принесут, ему не понравится, он примет какое-то решение не очень хорошее. В этом опасность. Трамп кукухой поехал еще в первое президентство, пишет Йо. Ну, не знаю, Стас Мессир Биполярочка спрашивает у Дональда или нет. Да не знаю, вот я уже все сказал. Непредсказуемый политик. Доброго вечера, спасибо за тему о Молдавии, пишу из Кишинева. Те, кто в Европе на заработках, любят жить дорого-богато, и Европа им это дает. Приезжают на БМВ, гусарят, а потом обратно уезжают пахать в ЕС. Из России жители Молдавии приезжают иначе. Это то, что лично заметил как наблюдатель. Так что кому бусы, те за ЕС, а кому будущее, те за Россию. Но где-то будущее и где... И где бусы? Пока писал сообщение, вы уже сменили тему, простите за опоздание, спасибо еще раз. Да нет, тема у нас на самом деле одна. Вот Камоныч, он же Камонов, Кишинев, я его сейчас сообщение зачитал. Когда ядерной страной управляют идиоты, это страшно. Вы знаете, идиоты это страшно даже тогда, когда они не управляют ядерной страной. Даже когда они управляют страной, которая не ядерная, а они при этом говорят о том, что они очень хотят вернуться к созданию ядерного оружия и вспоминают какой-то дебильный Будапештский меморандум, они даже не задумываются на тему того, что наша специальная военная операция началась в том числе и потому, что уже однажды вот такого рода, собственно, заявления они делали. Но они, может быть, и задумываются, но я вам говорю, он как козел, провокатор, ему нужно сейчас сохранить эти позиции, сохранить себя во главе этого государства, хоть в каком-то виде, чтобы это государство тоже сохранилось. Для этого, как говорится, чтобы все поучаствовали в этой войне, затащить всех в эту войну. Если она будет ядерной, да и ладно, там сгорел сарай, гори и хата. Давайте, друзья, обменяемся мнениями, да, телефон прямого эфира. 8495-7373-94-8. Сейчас наушники. Ага. Поехали. Слушаю вас, говорите, вы в эфире.
Добрый вечер, Москва.
Добрый.
Михаил Суперб, Ярославка.
Да.
Вы знаете, я однозначно убежден, что США тоже люди, такие же, как мы. У всех семьи, у всех, значит, какие-то традиции, скрепы. Есть там нормальные люди, я уверен. Вопрос, что им промывают мозги и рассказывают, какие мы плохие, водим медведей на поводке, это да. Вот, с этим надо бороться. По поводу Молдавии. Ни в коем случае не отдавать ни пяди земли. Нужно второе дыхание.
Хорошо.
Это наша земля.
Наша земля. Хорошо. Все понятно.
Это наши люди.
Наши люди. Наши люди, да, наша земля. Ну ладно, хорошо, все, спасибо. Слушаю вас, говорите, вы в эфире.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Хотел сказать, что, ну, начиная с Молдавии, да, это очень важно для России, несмотря на размер, так сказать. Ну, вы уже все прекрасно сказали о Приднестровье, о наших военных складах в Приднестровье. Просто многие люди, они профаны, профаны в истории, в политике, поэтому у них такие известные суждения, что там и на Молдавию, там... равно. Это, мы так вот эту злосчастную Украину тоже так потеряли, потому что думали, что...
Ну, конечно, я же про это и сказал, что легче легкого на самом деле все время руководствоваться соображениями. А зачем нам это нужно? Меня вот волнуют цены в магазинах, пишет мне здесь один вот такой вот человек. Зачем нам это нужно? Его цены в магазинах. Он, понимаете, он даже, ему не хватает ресурса понять, что цены в магазинах напрямую увязаны с этим, напрямую. И цены были бы другие, если бы сегодня была бы другая политическая ситуация. А ситуация другая политическая была бы, если бы, как говорится, да, что-то было бы совсем по-другому, в том числе и на молдавском направлении. Но у него не хватает вот ресурса это понять.
Вот пока Санду все-таки проявляла осторожность, Санду, но с другой стороны понятно, что там рядом с Приднестровьем, с Тирасполем, всем Приднестровьем находится ВСУ. Это угроза и гражданам, живущим в Приднестровье, и нашим военной инфраструктуре там. Это все ситуация достаточно опасная, и это просто нужно понимать. Но что касается, вот опять же, видите, этих спекуляций, там, точнее, каких-то вот страшилок со стороны Зеленского по поводу там грязного ядерного оружия или там любого другого ядерного оружия, это тоже говорит об опасности вот этого укротеррористического режима. Проблема в том, что главари вот этого укротеррористического режима, они по-прежнему могут отчасти пытаться манипулировать Западом, угрожать России через вот то, что они там где-то, ну, у себя, так сказать, создадут какое-то ядерное оружие, как минимум грязную ядерную бомбу. Хотя вот Путин же, президент, сказал, что, ну, в общем-то, российская разведка внимательно отслеживает.
Конечно. На вопрос. Конечно, Путин сказал, сделать несложно, но незаметно не получится. И Россия никогда не позволит это сделать. Но я думаю, что в первую очередь это вот это вот самое «не позволить», этим должны заниматься американцы. Спасибо. В первую очередь должны заниматься они. И я думаю, что они будут этим заниматься. Я, ну, как говорится, не будем играть в Вангу, но мне кажется, что должны пойти какие-то новости по этому направлению. Вот здесь... нам предлагает один из слушателей, что тогда нужно что-то сделать, он сумасшедший, ликвидировать. Вот предлагает, понимаете, там ликвидировать, да. Сам же нам руки развязал, псих, больной там и так далее. Это в первую очередь американская проблема. Это американская проблема, потому что им не нужна ядерная война с нами. а он их может в эту самую войну втянуть. Мы-то понимаем, как говорится, все ставки уже сделаны, и мы понимаем, что да, что да как. А они не готовы к изменению вот этого статуса кво. Их вполне устраивает то, что происходит сейчас. Эти друг друга убивают, отлично, они потирают руки, там все, да, понятно. Другие там не сегодня-завтра, как говорится, обанкротятся, тоже понятно. И у этих бюджетный дефицит, и у тех бюджетный дефицит, и здесь плохо, и там плохо, и здесь закрываются предприятия, и там они закрываются. А у них все нормально. У них растет там вот этот внешний долг, да, но им как-то наплевать. Я помню, еще совсем недавно 18 триллионов было, сейчас уже почти 40. Ну и ладно, они и не парятся. Но если поменяется ситуация и окажется, что они должны будут воевать с ядерной Россией, вот под это они не подписывались. А этот человек, когда он начинает их шантажировать ровно этим самым вопросом, это ровно про это, и поэтому они что-то будут с этим делать. Слушаю вас, говорите в эфире. Алло.
Добрый вечер.
Добрый.
Это
говорите, пожалуйста, да-да-да, это говорит Москва, я вас слушаю, вы в эфире, я же сказал, добрый вечер.
А, добрый вечер, это из Тольятти звонит вам, Семенова Марина, я вот знаете, что хочу
Тольятти узнать. Прекрасный меня, город, прекрасный.
Да. Вот почему мы жестче не можем разговаривать с нашим противником? Вот Трамп, он взял и сказал, я возьму да. бабахну по этой гребаной да. Красной площади. А почему мы не можем сказать, слушай, Доня, вот сейчас ты меня заведешь, я вот сейчас бабахну по Украине, и ты останешься без ресурсов? Без земли, без всего. А так я с тобой в очень дружеских отношениях. Я вообще такой чертов футинцы. Я тебя так люблю. Ну, в принципе, я тоже могу так сделать.
Вот смотрите, вот смотрите, мы ему говорим, Доня, а мы сейчас как бабахнем по этой Украине, и ты останешься без ресурсов. Он скажет, да мне наплевать. Это так не работает. А для, если уже, как говорится, развивать эту тему, то мы должны были бы сказать так. Доня, смотри, мы сейчас как бабахнем по этому гребаному Нью-Йорку. Тебе мало не покажется. Вот тогда да. Но, вот смотрите, огромное количество комментариев. Там, он сошел с ума, у него уехала кукуха. Это я вот читаю. Он псих, он спятил, он ненормальный. И то же самое будут говорить про нас. Мы ничего
мы ничего такого говорить
не будем. Мы сказали практически то же самое, но интеллигентно и спокойно. И они это услышали?
Нет, и не услышали.
Не услышали.
Но... Они понимают позицию силы, только силы.
Но вы думаете, они думают, что мы слабые, да?
Ну, я не думаю, что они думают, что они слабые. Ага. Они не настолько глупы. Но они все время подзуживают вот этим наши дипломатии, они нас подзуживают, понимаете?
Подзуживают,
а весь мир, есть такие люди, которые глупее их, да? Те думают, что мы слабые, понимаете? Вот чем меня задевает.
Ну, если есть такие люди, ну, мы с вами эту ситуацию уже не исправим, спасибо. Пусть продолжают так думать. Нам же главное, чтобы те, которые действительно могут что-то такое сделать, чтобы они не подумали, что мы слабые, потому что это может их спровоцировать на эти действия. Здравия желаю, Сергей Алексеевич.
Здравия желаю, Роман. Если слова Трампа, что он там разговаривал с Путиным... И ударить,
если это
там.
Правда, да?
Ага. Да, если это правда.
А вы как думаете, это правда, Сергей Алексеевич, или нет?
Ну, тут варианты, есть варианты. Мне кажется, тут, если это правда, то он просто авантюрист, так?
Ну, да.
Ну, а есть другой вариант. Он может выдавать эти слова за правду, чтобы как-то сработать на свою победу в выборах. Ну, Путин ведь Кремль хранит молчание. Вот это более такой приемлемый вариант. Ну, сказал и сказал, мы молчим. Мало ли что он говорит, а потом извиниться, когда надо президентом станет.
Ага.
То есть от Трампа сейчас шума много, это как в известной сказке. Это моя лягушонка в коробчонке едет, шума много, а да. всего лишь лягушонка.
Да.
Вот. Ну вот о создании ядерного оружия на Украине Путин сперва так витиевато, дипломатически, да, это опасная провокация, может, а потом сказал,
как отрезать. Концовка была хорошая.
Да, Россия это не допустит ни при каких обстоятельствах, да. и
концовка
точка.
Была хорошая.
Ну, тут все понятно, что мы все знаем, и все это контролируется, и там кто-нибудь предпримет, сразу все это закончится. Ну, вообще-то, вот пока заявление нашего этого директора ФСБ Бортникова, от 4 октября оно-то, в принципе, выполняется. Запад нацелен вот на расширение и повышение интенсивности военных действий. Правда, видно, этот господин Остин, который, как
а вот
всегда,
он
блестит, как ромовый сапог.
А что он приезжал-то? Зачем?
с инструкцией видно, что инструкция. Как себя надо вести до ноября месяца. Они явно не заинтересованы в каких-то громких провокациях. Ну, не сработает это тогда на них. Наверное, он его как-то утихомирил чуть-чуть. Деньжат чуть-чуть подкинул, сказал, ты до ноября вот так-так себя веди, там, не расслабляйся, но веди. Мне
Сергей такая... Алексеевич, я про деньги вот не нашел информации. Если бы там действительно было бы такое, что Осень приехал, там, $150 там дал Зеленскому, это было бы еще хоть как-то, да. А тут вообще ничего, то есть ни денег не привез, ни оружия не привез, там, ничего не привез, просто приехал. Ну да,
он привез что там, $400 миллионов на приобретение оружия и техники. Ну, это деньги, копейки.
Но это они, да, они дербанят те деньги, которые они уже выделили, им сейчас вот, собственно, эти деньги нужно успеть, как говорится, раздать, да, потому что бюджет, в новом бюджете уже там никаких денег на это нет, да.
Ну, да, да, да. Чтобы действия Украины просто теплились, чтобы поддержать их надо.
Да.
Тем не менее, чтобы он, Зеленский, ощущал, что мы все равно тебя не бросаем туда-сюда и так далее, хотя счет трещит. По швам, и СВО продолжается, темпы ускоряются, а это самое главное. Пока с их стороны только словоблудие, больше ничего мы не видим.
Да, спасибо, Сергей Алексеевич, спасибо. А, как будем брать Суджу, спрашивает Сергей. Как сохранить газопровод? С 25-го года хохлы перестанут пропускать газ. А у меня сомнения. Почему с 25-го перестанут пропускать газ? Ну, пусть сейчас вон они, вон, сколько контролируют Суджу, пускай возьмут, перекроют этот газ, не перекрывают. Почему? Потому что те говорят, ни в коем случае не перекрывая, особенно сейчас, там, не сегодня, завтра зима, вроде бы хранилище даже заполнены, но газ нужен. А что, в 25-м году что изменится? Зимы отменят, или Европа куда-то там переместится? Нет. И почему-то у меня сомнение, что они вообще там, они делают эти заявления, но это все ерунда, ерунда все это. Слушаю вас, говорите в эфире.
Добрый вечер.
Добрый.
Я из Москвы. Да. Значит, во-первых, по поводу Трампа и его заявления. Вы знаете, очень важно понимать, что за рубежом, вот в США особенно, политики, это в первую очередь публичная политика. А у нас политика, это в первую очередь функционеры. Поэтому там политик действует по заветам Макиавелли. Можно говорить любую чушь, а потом сказать, что ситуация изменилась. То есть там, ну, не принято говорить, знаете, как, а вот вы 20 лет назад говорили, как вот иногда Путин говорит, а вы вот там 20 лет назад что-то говорите. У них такое не принято, поэтому там он просто говорит и говорит для внутреннего потребления, так сказать. Вот. Во-вторых, Кремль не совсем молчит. Песков сказал, что не считает допустимым выносить на публику разговоры президента.
Я об этом сказал, да.
Да, поэтому да. Вот это надо понимать, поэтому все нормально. То, что Трамп там говорит, это ерунда.
И это мы понимаем, да. Но, да, понимаете, таким же макаром, собственно, и все, что он и до этого говорил, тоже можно считать ерундой. Я про это и говорю, что на самом деле этот человек может говорить все, что угодно. А знаете, какая обложка вышла? Что же это за журнал? Там у него типа словесный понос у Трампа. Прям нарисована карикатура, это... да.
Знаете, это касается это... не только Трампа, но и всех политиков западных. Они, у них так устроено, по большому счету. Это важно. И второе, вот то, что вы ставили вопрос по поводу Зеленского и его заявлений по поводу ядерного оружия и так далее. Я вот у вашего сына в эфире говорил. Я считаю, что это провокация коллективного Запада против Зеленского. То есть его вот так научили говорить для того, чтобы в скором времени объявить его... Ну так, что называется, неадекватным, и таким образом начинать процедуру его снятия с поста.
То есть это задумка этого глобального режиссера, правильно я понимаю?
Да, да, вот как раз поэтому, возможно, приезжал тот товарищ, который как бы сказал ему, да ты не бойся, да. Давай, типа, парень, жми, мы поддержим. Но когда придет время, они скажут, я считаю, что это случится в ноябре, кто-нибудь из европейских политиков заявит, что мы с Зеленским работать больше не можем, да, потому что мы считали, что он адекватный борец за свободу, а теперь он уже практически террорист.
Вот я с вами соглашусь. Вот. Спасибо.
Я думаю, что в ноябре мы это увидим.
Вот я с вами соглашусь. Почему? Потому что, ну я же сказал, да, что он стал для них головной болью. Они сейчас должны будут делать что-то, чтобы... Ну, поэтому сегодня и публикации пошли, там, Залужного уже опять примеряют, там, не пойми на какие там позиции. Я думаю, что там, может быть, еще кого-то начнут примерять. Он стал для них головной болью. Это совершенно очевидно. Плюс-плюс, вот если мы посмотрим почерк, да, то есть такое понимание, как почерк. А нет, сейчас мы не про почерк, а сейчас у нас будут новости. А сразу после новостей про американский почерк.
понедельник. Время подвести итоги. Главный редактор радиостанции «Говорит Москва» Роман Бабаян вместе с вами обсудит и проанализирует главные события прошедшей недели, их причины и последствия.
Вспомним, что было, узнаем, что будет.
Авторская программа Романа Бабаяна.
19:36 в Москве, радио «Говорит Москва», продолжаем работать в прямом эфире, телефон прямого эфира 8495-7373-94-8, телефон для смс-сообщений, плюс 7-925-48-94-8 для телеграм-сообщений «Говорит Москобот». В нашем телеграм-канале продолжается трансляция программы нашей и ВКонтакте на нашей странице, ну и, собственно, на Ютубе она тоже продолжается. Сколько у нас на Ютубе?
3850.
3850, хорошо. Читаю сообщение. О, Даве Бру пишет нам. Дозвониться могут только проверенные слушатели. ПОУ Москвы против СВО, но не радио «Говорит Москва». Да! Да! Да, Даве Бру. Позвоните, представьтесь, если вы такой смелый. Вы же, наверное, смелый. Видите, делаете какие смелые утверждения. ПОУ Москвы, наверное, всех пересчитали. Но вы же скрываетесь под Даве Бру, значит, не очень смелый. Ну, ладно, так. Мишико галстук Елзе должен быть нейтрализован, пишет 333. Джекпот, еще одна сложная задача для руководства России. Мозг закипает от внешнего мира, а тут еще и за ценами на продукты, на бензин следить надо. Юрий МСК, Зеленский не фильтрует свою речь, пытается создать инфоповод, но не стоит. Тема играет. Насчет молодого, к сожалению, время от нас уходит, подрастает поколение, взращенное на антироссийских настроениях. Дмитрий Анатольевич все правильно говорит, в точку. XMR, Трамп не действующий президент, он может говорить, что хочет. Это да. Да и слушайте, даже если был бы действующим президентом, тоже может говорить все, что хочет. Олег говорит, они думают, что мы нерешительные. Ме спрашивает, или Ми, интересно, а чей персонал сейчас работает на газовой станции под Суджей? Так, 91.65, начнем издалека. Есть ли подтверждение такого разговора? Где гарантии и пруфы, что Трамп эти слова не придумал, чтобы подзадорить свой электорат реднеков? Ну да, никакого подтверждения нет, никакого подтверждения. Тебе по поводу американского почерка. Почерк их. Допускаю, вот все, что угодно допускаю. Могли и сами, как говорится, подтолкнуть его к этой теме, чтобы он снова там какие-то заявления сделал, и сами же его могут слить. Они же с Саддамом провернули этот же самый трюк. Они же с ним этот самый трюк провернули. Это был совершенно их человек. Все ему можно было. Ему можно было абсолютно все. Он там даже выяснял, как говорится, отношения на протяжении там очень многих лет там с Ираном, а это ровно то, что было нужно американцам, да, Ирано-Иракская война, вы помните, да? Он ударил там ракетой, эта ракета попала в американский военный корабль, там погибли американские военные, все, закрыли глаза, ему можно было все. И вот он в один из дней, ну, он уже привык к тому, что ему можно все, в один из дней он приглашает к себе американского посла, и приходит, значит, американский посол, Эприл Глэспи ее звали, и он ей говорит, слушайте, вот у меня здесь есть некоторые планы там по поводу Кувейта, он говорит, а, я понимаю, он позавтракать ее пригласил, они позавтракали, она такая улыбающаяся вся, как Камала Харрис, она говорит, да, я поняла, я проинформирую мое правительство. И она действительно, вот, дала слово, выполнила, она вернулась в посольство, написала письмо, отправила его в Штаты. В Штатах получили это письмо, где было написано, что Саддам имеет виды по поводу на Кувейт, там, да, и вот собирается там что-то такое сделать. Они начали пытаться понять, как себя вести. И там тоже, знаете, как говорится, было 20 мнений, да, там Дик Чейни, он тогда был шефом Пентагона. Помните такого человека, да, Дик Чейни? Он был шефом Пентагона. Он сказал, что нет, мы вообще не поддерживаем, да, вот если он будет захватывать Кувейт, мы не можем это поддержать. Ровно в этот же самый день представитель Госдепартамента выходит и делает заявление, что у Америки, я так по памяти, но смысл тот же, что у Америки нет, в принципе, мнения, по поводу вот этого заявления Саддама Хусейна. И Америка, вообще мы предлагаем посмотреть на эту проблему немножечко там по-другому. Американцы не связаны никакими договорами там с Кувейтом, поэтому ну, мы воздержимся вообще, в принципе, от каких-либо шагов, да. И она к нему возвращается потом, получив вот эту вот информацию штатов, приезжает и ему тоже, значит, практически дословно процитировал позицию Госдепартамента, что у американцев нет какого-то там мнения особенного, что у Америки нет там никаких договоров, они вообще не хотят, не имеют никакого мнения по поводу там выяснения отношений между одними арабами и другими арабами, и Саддам Хусейн понял, что это можно сделать, и он вошел на территорию Кувейта, дальше раз, и буря в пустыне. А потом все это дело закончилось в 2003 году. Чем закончилось? Американцы его повесили. Вот так вот это закончилось. Но спровоцировали они его? Ну, конечно. Все вот любые люди, которые занимаются этой проблематикой, любые эксперты, они все говорят в один голос, что именно их ответ, именно тот самый ответ Вашингтона, американского правительства, которое привезло Саддаму Хусейну и передала американский посол в Ираке, ровно это и стало, скажем так, вот этой вот самой, вот этим триггером этого всего процесса. То есть это была настолько двусмысленная история, да, и Саддам, конечно же, понял это так, как он хотел это понять, что американцы, в принципе, не возражают. А если американцы не возражают, а ему до этого было можно все, ну, естественно, он подумал, что и здесь ему можно все. И все, и вот он это сделал. И здесь ему же можно было все, они же ему аплодируют, они же его встречают как дорогого гостя, они выделяют ему 170 миллиардов, они говорят, что он защищает там все передовое человечество, весь демократический мир. И тут вдруг раз, и вот такое заявление, которое им точно не нравится. Посмотрим. Слушаю вас, говорите, вы в эфире.
Да. Добрый вечер.
Добрый.
Карим, Москва. Ну, я хотел бы высказаться по поводу вот реплики товарища, который говорил, что невозможно звониться. Можно очень, очень легко дозвониться.
Да, и, ну, слушайте, давайте лучше о чем-нибудь таком важном.
А вот важном. Но я хотел бы сказать по поводу Трампа. Трамп и по поводу его высказываний. Мне кажется, просто это игра его пиар-менеджеров, те, которые ведут его предвыборную кампанию. Это просто такой шахматный ход.
Вполне вероятно. Вот смотрите, раньше они разыгрывали другую историю. Они говорили, что, вернее, он говорил, да, у меня просто прекрасные отношения там с Путиным, я еще даже в Белый дом не въеду, а уже закончу войну между Россией и Украиной. А тут вдруг, по гребаной Москве, купола с твоей головы, какие купола.
Это все шахматы. Значит, дальше будет какой-то еще ход. Это все ради его предвыборной кампании. Все это внутриполитическая борьба в Соединенных Штатах. А так, в принципе, Трамп же, это вполне ему свойственно, он же эпатажник.
Эпатажник, да, это да, так оно и есть.
И
так
он и есть. В этой конве он двигается все время, поэтому здесь ничего удивительного нет. Вот у меня такое мнение.
Да, хорошо, спасибо. Сергей пишет, где же он пол Москвы насчитал? Среди моих знакомых ни одного такого. Да ничего нигде никто не насчитал. Ну, это же просто банальный балабол, да. Ну, что мы его обсуждаем? И так. А как у вас в телеге смотреть? Вот бот, а как смотреть-то? Трансляция. Вы заходите в телеграм-канал, там вступить в трансляцию. Да, вступайте в трансляцию и смотрите. Слушаю вас, говорите, вы в эфире. Оп. Слушаю вас, вы в эфире.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Ну, вот эти слова Трампа борзые по поводу центра Москвы, ну, это всего лишь такое, ну, опять, да, предвыборное желание ответить демократическим СМИ и демократам, которые его сейчас уже меньше, но всегда тыкали и таскали, так сказать, мордой по столу из-за того, что он там российский агент и тому подобное. Поэтому это у него такое спонтанное борзое высказывание. Ну, для Трампа это характерно. Это не проблема. Песков правильно все сказал, что не принято передавать содержание бесед президента. Это вообще мелочь. Он просто уже, Трамп нацелен на победу. И вот здесь сущностный момент. Все-таки, несмотря на какие-то там отдельные глупые слова, понимаете, в отличие, вот все-таки при Харрис, в случае, надеюсь, этого не произойдет, ее победы, вот эта война, значит, с этим укранацистским режимом затянется. Все, у Трампа нет никакого желания больше финансировать Украину. Он десятки раз говорил, и уже, да, дано 100 миллиардов долларов или больше от США. Он не собирается больше финансировать этот украинско-террористический режим. Харрис, видимо, будет продолжать какую-то поддержку, в отличие от Трампа. Но, в общем, Харрис – это путь к затяжке конфликта, более затяжному характеру конфликта. Мне кажется, Трамп, придя к власти в США, ну, там, 20 января инаугурация, это будет способствовать решению проблемы вот этого украинского кризиса пресловутого, ну, естественно, на условиях России. Если брать такой вот сущностные моменты политические.
Не знаю, здесь я понял, спасибо. Я не знаю, что там будет при Харрис, не знаю, что будет при Трампе. Может быть, так, как вы сказали, а может быть, ровно наоборот. Ничего не знаем, потому что про Харрис мы тоже ничего не знаем. Про Трампа мы знаем, что он непредсказуем, но это то же самое, что мы не знаем, что он будет делать, понимаете, да? Может и так, а может и так. И Харрис то же самое. Харрис вообще не делает никаких заявлений, а с учетом того, что все заявления, которые вообще сегодня звучат, надо их рассматривать исключительно в контексте выборов, да, поэтому и обращать на это внимание не надо. Слушаю вас, говорите в эфире. Алло.
Алло.
Да.
Да.
Алло.
Алло.
Нет, сорвался. Хорошо. Читаю ваше сообщение. Олег пишет, у нас как раз в эти дни 80 лет МГИМО, тем международного регулирования, как никогда кстати. Да, если КОМ пойдет в разнос, неподчинение хозяевам, там нацики и все эти за него, у него выхода нет. Выхода у него нет, да, выхода у него нет давно. Слушаю вас, говорите в эфире.
Да, снова Сергей Николаевич меня зовут.
Да, здравствуйте.
Смотрите, да. У нас же идет, у американцев идет война не за Украину, не за что, а у них идет против России. И так. Это ключевое слово, против России. Да. Они будут делать все, будь то Трамп, будь то Харрис, вообще не важно. Они борются с нами. И даже когда кончатся украинцы,
ага.
Начнутся молдаване.
Я слышал, после этого это мнение, да, слышал. Не очень понимаю, на самом деле, как можно потом будет, собственно, бросить в топку поляков, румын, болгар, прибалтов.
Молдова. Они уже придумают, у них же технологии отработанные. Что-нибудь-то придумают.
Ну, интересно, они просто, как это будет работать, да, как это будет работать.
Они борются даже не с нами, они борются за свою гегемонию.
Да.
Как только они теряют гегемонию,
угу.
Вот. И помочь нам может только Китай, если развяжут войну на Тайване.
Угу.
Вот тут у них точно не до нас будет.
Угу. Спасибо. Но помочь нам может только русский солдат и русский офицер. Это что касается помочь нам. Помочь нам можем только мы сами. На Китай, там, Тайвань, я понимаю, отвлечение внимания, это я все прекрасно понимаю. Что касается того, что они могут там еще кого-то вместо украинцев. Я не думаю, я думаю, что будет как раз по-другому. Если мы побеждаем в СВО, это значит, что мир изменился. Это значит, что те страны, которые сегодня занимают достаточно осторожную позицию и не высказывают, там, я не знаю, определенного мнения по определенным вопросам, начнут высказываться. Они начнут вступать в разные объединения. Они начнут заводить альтернативные системные платежные инструменты. Они начнут вводить альтернативную валюту. Они начнут... Ну, много-много разных процессов начнется в этом мире. Много, я даже не знаю, все не перечислить, наверное. Мир станет другим. Американцы это прекрасно понимают. Конечно, хорошо, когда они центровые, и все в этом мире решается исключительно их, как говорится, решениями. Это, конечно, здорово. Но они не могут не понимать, что они уже не те, и силы не те. Они не те, силы не те. Я не знаю, кто в этом виноват. И когда начался этот слом, тоже непонятно. Но это факт медицинский. Это так оно и есть. Но даже после того, как они будут пытаться разговаривать, естественно, выстраивать новые отношения, и с нами в первую очередь. Это будет сложно сделать, но они постараются даже в этом случае преподнести все это как их добровольное решение, выход, добровольное решение и выход из этого самого кризиса. Соответственно, они в любом случае молодцы и победители. Мы каким-то образом можем им напоминать о том, что они им помогали и проиграли, и поэтому можем считать, что вы проиграли. Не, мы не будем. Мы не будем, мы будем заниматься своими делами. Это просто будет другой мир, вот и все. Новое это только после того, как мы победим. Если мы не победим, я этот сценарий даже, как говорится, и обсуждать не хочу. Алексей 7184 пишет, как вы думаете, Роман, европейское начальство действительно такие дебилы? Или все-таки понимают, что ведут свои страны к краху, участвуя в авантюре против России? Я не знаю. Я не знаю. Сам диву даюсь. Но есть вещи, про которые говорят они сами. Они говорят, там французы, у нас бюджетный дефицит. Причем он совершенно просто бешеный. Не хватает денег на пенсионные выплаты, там, на социалку, там, еще на что-то, на что-то. Это французы говорят, это их премьер-министр делает это заявление. Параллельно через запятую он говорит, мы вот тут нашли 2 рубля, эти 2 рубля мы передадим Украине в виде миражей, безвозмездной помощи. Немцы, выступает, не сочтите за рекламу, там, руководитель концерна BMW и говорит о том, что все очень плохо с автомобилестроением в Германии, потому что концерны банкротятся. Почему? Потому что спроса нет. Не покупают. Не покупают, и производство, себестоимость непосредственно аппарата растет в цене. Почему? Потому что нет дешевых энергоносителей. Почему нет дешевых энергоносителей? Потому что они играют в эту санкционную историю. Но они продолжают играть в эту историю. И это не только у этого концерна, и у его ближайшего, как говорится, и вечного конкурента ровно та же самая ситуация. И у других, которые народные все из себя и ведут отчет, как говорит, своей деятельности со времен Гитлера, и у них проблемы. А это центровые, это просто базис всей немецкой экономики. Химическая промышленность, но они же нам рассказывали о том, что БАСФ закрывает заводы. Это не мы говорим, это они говорят. Это же не я придумал. Это они рассказывают и не знают, что делать. Но продолжают через запятую. Отсюда вывод. Я тоже вначале диву давался. Я говорю, ну как же так? Это же какая-то ерунда полная. То есть я знаю, говорю я, если я ударю сейчас вот со всей силы головой об эту скалу, я, наверное, себе разобью голову прям в дребезги, там, мозги, кровь, все дела. Но я это сделаю, говорю я, потому что потому. И с разбега хлобысь и готово. Как это объяснить? Ну, только если цель какая-то святая. Если какая-то вот действительно священная такая вот задача стоит, тогда да, тогда это называется мужество, риск, рискую собственной жизнью для достижения этой цели, да? Тогда это понятно, тогда это понятно. Но вот они вот ровно так себя и ведут, значит, для них это просто, как говорится, приоритет, в приоритете именно вот, собственно, сделать как можно хуже нам, там, я не знаю, развалить нас, ослабить, сдержать, там, я не, вот как они это все называют. Наверное, для них это все-таки важнее, чем все остальное. Ну, так получается. Ну, а дальше уже сами, как говорится, отвечайте на вопрос, дебилы они или не дебилы, я не знаю. Григорий, Санкт-Петербург, сообщает, в Судане сбит грузовой самолет, в котором, предположительно, находились россияне, посольство РФ. Да, надо будет посмотреть. У АвтоВАЗа 50 лет нескончаемые проблемы, пишет Виталий. Ну, видите, говорите, нескончаемые проблемы, а у этих-то проблем не было. Они сами взяли, это рукотворные какие-то проблемы, они сами их сделали. Так, это как с Сименсом в самом начале, вы помните этой дороги? В самом начале они тогда не хотели уходить с российского рынка, но Меркель сказала «надо». Меркель сказала «надо», и они взяли, как говорится, и свинтили отсюда. А при этом, когда они пытались поучить какие-то там, я не знаю, ну, например, те же самые Сапсаны. Я знаю просто эту историю. Когда китайцы предлагали свои скоростные поезда, эти говорили, ну, мы 150 лет или 180 лет там работаем в России, там, да, ну, вы же не можете этого не учитывать, давайте мы займемся этим. Наши сказали, ну да, наверное, по-человечески было бы правильно, чтобы это сделали вы. Даем им эту, собственно, историю, там они начинают этим заниматься, а потом Меркель говорит, нет, надо уходить, и они уходят. Вова Адидас пишет, как я буду дальше жить без BMW? Не победим, это как ничья, так как проиграть Россия не может, а ничья устроит нас. Нет, конечно, Строгинский, какая ничья? Мы победим. Я говорю, то, что не победим, я даже рассматривать этот вариант не хочу, потому что не победим для нас это не ничья. Слушаю вас, говорите вы в эфире.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Мне кажется, есть вот ответ на этот вопрос, почему они так, ну, так сказать, слушаются, да,
ну.
Америку. Ну, смотрите, во-первых, для них Америка в рамках НАТО это начальство, так?
Да.
То есть, ну, принято слушаться начальство, выполнять приказы, да?
Угу.
Вот. Потом решения вот эти все принимают политики. Это несколько человек, скажем так, да, решающих, там, канцлер и кто-то еще, они все куплены. Они наверняка получают...
Не, это, простите, я вас перебью, это мы все понимаем. Куплены они, я не знаю, их специально взращивали, там, приводили к власти или еще как-то, да. Это мы все прекрасно понимаем. Дело же не в этом. Дело в том, что, ну да, вот пришли эти люди, да, и отказываются от национальных интересов. Ну, просто отказываются даже тогда, когда понимают, что это вот головой об скалу, понимаете. Ну, они это делают.
Ну, смотрите, у них НАТО есть, и дядюшка сам вам говорит, не бойтесь, типа, у нас, мы все вместе, все будет хорошо. Мы там много стран, там НАТО, а Россия она одна, мы победим. Слушайте, выполняйте приказы, все будет хорошо. Вот. И они как бы вот, еще с этой точки зрения выполняют просто эти приказы, да, и как бы, выполняют, да. Но тем более, каждый политик, который вот эти решения принимает, он, у него там такой счет в Америке есть, что вот как Яценюк, помните, был такой яйцеголовый такой Яценюк, он же просто сбежал в Америку потом, и у него там, по-моему, 2 миллиарда, да,
долларов? Вы не в курсе, я вам просто расскажу, что Яценюк здесь тоже активизировался. А это же тоже признаки чего-то такого, да, там... Тимошенко активизировалась, начала рассказывать о том, какая она крутая, и она вот знает, что нужно сделать для того, чтобы вытащить Украину там из кризисной ситуации. Яценюк нарисовался, про которого вы вспоминаете. Порошенко у нас рассказывает, что он единственный, кто знает, куда и что нужно сделать, чтобы Украину вывести из кризиса, и оказывается, он единственный, кто... остановил русское вторжение, когда все убежали, он один, собственно, да, оборонял границу Украины. Они все вдруг зашевелились, все зашевелились. Знаете, это тоже признаки.
Те, кто зашевелился, им, допустим, на карту 500 миллионов там в Америке положили там.
Ну, наверное, не знаю. Может быть, это так и работает. Может быть, не знаю. Зашевелился вдруг. Может быть, да. Спасибо. Но у нас осталось уже меньше минуты, да. Я звонок не успею, наверное, да, уже взять, да? Не успею. Ну, хорошо. Почему Монстр пишет, почему русские думают, что это игра, а не наезд? Русские не думают, что это игра. Это совсем не игра. Наезд или не наезд, не знаю. Мы рассуждаем совершенно по-другому. Мы заявили цели, мы к этим целям идем и обязательно к этим целям придем. А у нас сейчас будут новости. После новостей два Георгия. Георгий Бабаян, Георгий Осипов. Вам все расскажут про футбол. Вы немножечко расслабитесь. Потом будет Аббас Джума. Он все расскажет о ситуации на Ближнем Востоке. У него будет гость, наверное, опять какой-то интересный, да? Я вот не в курсе, кто будет сегодня у него. Но это всегда очень интересно, поэтому звоните, задавайте вопросы. И если все-таки найдутся желающие поздравить Нетаньяху, это как раз вот к Аббасу Джуме. У Нетаньяху сегодня день рождения. Сейчас новость.